Читаем один стих из третьей главы Евангелия от Иоанна, известной беседе Никодима со Христом. Пятый стих третьей главы. Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Аминь. Хотелось бы еще добавить к этому стиху седьмой стих также. «Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Не удивляйся тому. В последнее время мы часто можем спрашивать даже: «А почему ты не ходишь в церковь? Давно тебя не видно». Или мы иногда спрашиваем человека: «А какую ты церковь посещаешь?» То есть мы как бы делаем некий такой упор, почему и какую ты посещаешь церковь. Читая Новый Завет, мы видим с вами, что евангелист Иоанн был самым молодым из учеников. Господь особенно имел к нему такое отношение. Он очень любил этого ученика. Может быть, из-за того, что он был весьма молод и призван был как апостол потом в будущем. Но хотелось бы отметить, что вот Иоанн обладал даром Духа Святого, именно был наделен Духом Святым, чтобы отразить духовную природу Господа нашего Иисуса Христа. Никто так из евангелистов не отражает эту духовную природу, как Иоанн. То есть ему было открыто. И вот через эти откровения он передал в своем Евангелии, в своих посланиях духовную природу Христа. Делает упор именно на вечную жизнь, на важность, на значение вечной жизни для человека. Тайное посещение, ночное тайное посещение Никодимом Христа открывает таинство истины под названием «рождение свыше». Много раз мы в последнее время, по крайней мере, вот у меня на сердце как-то вот касаться этой темы. И сегодня хотелось бы, истины вернее, и хотелось бы сегодня немножко под другим углом, хотя касаясь главных для нас очень, на мой взгляд, вопросов относительно этой истины. Рождение свыше – это истина о том, что Бог хочет сделать меня и тебя новым творением для своей вечной славы. Именно новым творением, потому что наши прародители потеряли ту природу, Божию природу, своим грехопадением. И нужно было более 4000 лет, чтобы вот осуществилось то возвращение, в котором Бог производит чувствования свои, Бог производит действие свое, чтобы, меняя тебя, сделать новым творением для своей славы. И это истина также о том, что именно без рождения свыше мы не увидим и не войдем в Царствие Божие. Всякий раз, когда Иисус говорил «истина, истина», это означает абсолютная истина, и она не подлежит изменению. Нельзя надеяться говорить, что попадем в Царство Божие без рождения свыше, каким-то, знаете, другим образом. Главное, ходите в церковь, небо вам открыто. Так нельзя говорить. Так нельзя говорить. Если не произойдет с грешником изменения, и если его не изменит Дух Святой, невозможно такового привести в Царство Божие. Мы знаем евангельские некоторые истории, когда люди приходили ко Христу, задавали ему вопросы. И он некоторым говорил: «Вы близки к Царству Божию, близки». Вспоминается пример того богатого юноши, который спросил Христа: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И Христос сказал ему, и юноша ответил: «Все это я соблю от юности моей». И там интересный момент такой отражается. Христос говорит: «Тебе, говорит, одного не достает. Пойди, продай имение, иди следуй за мной, и будешь иметь сокровища на небесах». И мы знаем, юноша отошел с печалью, потому что был весьма богат. То есть мы можем быть близки к Царству Божию, но так и не войти в Него. И возникает вопрос, а вообще как определить, во мне произошло рождение свыше? Я имею Духа Святого, во мне живет Дух Святой, и я иду в правильном направлении. Я иду туда, где меня ждет Иисус, и я буду с Ним. Именно буду с Ним там. Это вопрос. Вопрос, который, я думаю, что всегда будет актуальным в наших взаимоотношениях с Господом. Перед тем, как вознестись на небо, Христос сказал ученикам, 8 стих 1 главы Деяния святых апостолов, «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Это слово Господа, оно побуждает задуматься о том, а ведь до этого вообще что было с учениками? Что было? Были ли они рождены свыше? Это слово Господа в 8 стихе говорит о том, что когда Бог родит нас свыше, и в нас войдет Дух Святой, то тогда у нас появится сила не грешить и совершать дела Божии. Только тогда, Христос ясно сказал, когда сойдет на вас Дух Святой. То есть Он не говорит о воспитании, Он не сказал Никодиму о том, что да, слушай, ты хороший человек, ты учитель Израилев, ты многое знаешь. А Христос в беседе Никодиму сказал, как так? Ты учитель Израилев и этого не знаешь? Вот об этой силе Духа Святого очень много толкований, очень много разных объяснений. Но что значит, что человек изменится? В чем заключается вот это изменение? Мы иногда говорим на беседах с теми, которые хотят принять святое водное крещение. Что для вас покаяние? И иногда этот ответ мы получаем такого содержания – моя жизнь изменилась на 180 градусов. В послании к римлянам, в 5 главе, 5 стих, мы читаем такие слова. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Это говорит о том, что Дух Святой всегда может войти и входит в сердце человека с любовью. Он просто так не войдет. Надежда не постыжает, но любовь Божья так излилась, что Дух Святой входит, то есть Он входит с любовью. Он входит в сердце человека, который сознает себя грешником. Не потому, что он грешит, а потому, что по природе мы грешные. То есть Дух Святой входит в мою жизнь, и Он изливал, или излил, или изольет в меня любовь Божию. То есть в мою жизнь входит сам Бог. Он становится хозяином моей жизни. Я пустил Его в свою жизнь. Это осознанное действие моего внутреннего человека. Мы могли бы подвести некоторую статистику тех людей, которые приходят в нашей поместной церкви, когда мы делаем призыв к покаянию. Достаточно сократилось такое количество. Но мы не знаем. Человек, которого мы приглашаем к покаянию, иногда люди приходят, и приходят члены церкви. И мы зовем к покаянию, а подошел член церкви и начинает говорить, исповедовать свой грех. Вы знаете, есть разница между исповеданием члена церкви, который впал в согрешение, и человеком, который идет именно к Богу, поворачиваясь к Нему лицом и осознает себя по природе грешником. И вот тогда происходит на самом деле вот это изменение. То есть человек пускает свою жизнь Господа. Есть такой термин в последнее время или выражение «обновление покаяния». Мы не встречаем нигде в Священном Писании обновление покаяния. Мы встречаем у послания Тимофея, что не даст ли Бог противникам покаяния. То есть иногда может быть так, что человек верующий вдруг становится противником Богу. Это возможно, но это немножко отдельная тема. И вот когда Дух Святой входит в мою жизнь, или Он вошел в мою жизнь, Он изменил меня. Бог стал хозяином моей жизни. И вот здесь никак нельзя путать с дарами Духа Святого. Мы говорим сейчас, подчеркивая, что Дух Святой входит в человека, осознающего себя по природе грешником, с любовью. Он прощает нас. Он дает внутреннюю уверенность в даре вечной жизни и в прощении. Но здесь речь не идет именно о дарах Святого Духа. Потому что каждый рожденный свыше христианин может иметь разные дарования и имеет разные дарования. Дух Святой, когда производит действие рождения свыше, Он в процессе духовной жизни наделяет нас дарами, талантами. Некоторые считают, что рожденный свыше – это рождение свыше – это особое переживание, отчасти так. Но некоторые считают, что переживание это или событие, говорит, что должно быть какое-то действие, проявление дара языка, или дара пророчества, или что-нибудь еще, нечто подобного. Библия об этом не говорит. Библия разделяет рождение свыше с дарами, рождение свыше любовью Духа Святого, когда он входит, и с дарами Духа Святого. Потому что все остальное после рождения свыше – это уже действие Духа Святого, раздачи, так образно говоря, даров Духа Святого. И каждому, Павел пишет в 12 главе 1 Коринфянам, дар дается особый, свой, каждому. Без исключения. Когда-то, когда Павел писал свои послания, свое обращение к Господу, и мы, читая его послания, видим, что он обладал многими дарами. Он очень часто об этом писал, говорил, разъяснял. Но вот однажды, когда он столкнулся с духовной проблемой Коринфской церкви, Бог открывает ему через состояние духовное поместной церкви Коринфской в том, когда видит, что они, будучи именно в церкви, члены церкви, ведут себя так, что он задался вопросом, вообще что это? Что это за такое за говорение на языках? Что это вообще за проявление? И он уже дальше в 14 главе будет описывать, в чем заключается суть вот этих даров Духа Святого. Особенно он заостряет внимание говорение на незнакомом языке. Но перед этим в 13 главе первого послания он говорит так. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто». Смотрите, он заостряет внимание наше сегодня, что оказывается, если мы не имеем любви Божией в нас, то мы ничто, независимо от нашего положения. Апостол говорит, что главное в жизни христианина в его сердце не дары, а любовь Божия, которая излилась в наше сердце. И все, что мы способны делать, это всего лишь навсего дар. Поем ли мы в хоре, даже если проповедуем, или делаем какое-то другое дело в церкви. Вообще евангельские церкви, они очень активны. Мы не говорим, может быть, об этом, но побуждаем члена церкви быть именно в жизни церкви, принимать то или другое участие. Есть конфессии христианские, которые делают упор на такую, знаете, на духовную святость, смиряются внешне, внутренне, делают паломничество, колоссальное расстояние, назначают определенные посты, то есть они углубляются вот этим внутренним сокрушением, смирением. И вот здесь возникает вопрос отчасти, что значит дар, а что значит любовь? Что значит, что мы можем делать? Мы можем. Мы можем даже закончить семинарию и научиться проповедовать. Почему я говорю об этом? В начале перестройки в нашей стране изменилось многое. Изменилось отношение к христианству в церкви. И мне приходилось на уровне того служения, которое было перед этим, перед пастырским служением, встречаться с бывшими комсомольскими работниками, которые закончили семинарию. Я не буду называть чью. И они получили определенный статус бакалавра богословия, магистра богословия. Но в беседе с ними, в общении с ними, я бывал в таких даже поездках, приходилось бывать, не было видно, что человек изменен. Все, что мы способны делать, это дар. Поем ли, проповедуем ли, или что другое делаем. И есть большая опасность ссылаться на способность человека. Он хорошо играет на гитаре, он проявлял себя, пишет прекрасные стихи. И мы знаем, что есть ряд классиков, поэтов, на которые мы иногда ссылаемся, даже на того же Александра Сергеевича Пушкина, но, может быть, на того же даже Чайковского, его произведения. Но однажды я прочитал «За того или за другого», я пришел в ужас. Я задался вопросом, вообще, была ли у них встреча со Христом? Была ли встреча со Христом? Было искание Бога, да, но была ли личная встреча со Христом? Поэтому большая опасность ссылаться на способности. Он умеет петь, он умеет проповедовать, он много чего может хорошего делать. Однажды в жизни Христа был такой эпизод, когда ему нужно было охарактеризовать духовную жизнь верующих того времени тем, чтобы сказать им следующее, 7 глава Евангелия от Матфея. «Итак, по плодам их узнаете их», это с 20 стиха. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день», обратите внимание, «многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю я им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Знаете, как-то вот не вяжется, вот как это совместить? Делали и вдруг оказались беззаконниками. Обратим внимание, что эти люди обладали огромными способностями. Они пророчествовали, они бесов изгоняли. И когда они пришли в вечность, они не могли войти в Царство Божие. Образно можно сказать следующее. Они когда пришли к дверям Царства Божия и говорят Богу, почему ты нас в рай не пускаешь? Ведь мы же, ты же что, не знаешь, что ли, что мы твоим именем чудеса творили? Они были уверены, что их способности открывали им Царство Божие. Вот эта ложная уверенность, а Христос эту ложную уверенность разбивает тем, когда говорит им следующие слова. Давайте еще раз прочитаем. Это 7 глава, 23 стих. «И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». То есть Христос скажет, я не знаком с вами. У нас не было встречи. Я не видел, чтобы ты каялся предо мною. Я не видел, чтобы ты сокрушался предо мною. Я не видел, чтобы ты пришел ко мне с просьбой о прощении и помиловании. Твое имя не записано в книге жизни. Братья и сестры, Писание разделяет члена церкви, рожденного свыше, от человека, который спасется или который уже спасся. Мы говорим именно о Царстве Божьем и о вхождении Его. Это касается непосредственно именно рожденного свыше человека, который пережил эту личную встречу со Христом. А вот эта речь в 7 главе Евангелия от Матфея, этот эпизод из истории жизни Христа, он говорит о людях, которые обладали способностями, но не были рождены свыше. И о них он так и сказал. «Я не видел, чтобы ты пришел ко мне с просьбой о прощении и помиловании. Твое имя не записано в книге жизни». И вот это знаете, смущает многих сегодня, ищущих истину, когда задаются вопросом, а почему вот такая церковь, а почему такая, а почему они так поклоняются, а почему вы так поклоняетесь? Этот вопрос и ответ Христа, он и сегодня заставляет меня и тебя задуматься. Не получу ли я такой ответ, когда приду пред дверями Царства Божия? Давайте посмотрим действие Духа Святого в Ветхом Завете. Один из эпизодов. Мы говорим о Новом Завете, о рождении свыше, но читая Ветхий Завет, мы можем видеть с вами, что в Ветхом Завете были люди, рожденные свыше, но это были единицы людей. Церкви еще не было. Церковь стала создаваться именно после вознесения нашего Господа Иисуса Христа. Мы живем в преддверии окончания формирования церкви, созидания церкви. В Ветхом Завете были отдельные личности, которые были рождены свыше. То есть Дух Святой посещал их, действовал в них, и они реагировали на его действия. Хотел бы привести библейский пример патриарха и пророка Моисея. Когда Бог позвал его на гору, он 40 дней и 40 ночей был в общении с Богом, за это время израильский народ согрешил и сделал золотого истукана. И мы знаем, что когда Моисей спускался и услышал с горы, и спускался и услышал песни и пляски такого характера, такую возбужденность, Бог ему сказал: «Народ отступил от меня». И вот в это событие записана 32 глава книги «Исход». И вот здесь сказано так. На другой день, то есть после того, когда они согрешили, Моисей пришел, высказал им все. Было то, что сыны Левины, по слову Моисея, уничтожили 3000 человек. И вот дальше сказано. На другой день сказал Моисей народу: «Вы сделали великий грех, и так я взойду к Господу, не заглажу ли греха вашего?» И возвратился Моисей к Господу и сказал: «О народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого бога, прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». Откуда у Моисея такая сила? Откуда у него такая сила? Зачем вообще ему это нужно было? Он-то здесь при чем? Он совершенно ни при чем. Но он идет. Он движим Духом Святым, любовью Духа Святого, чтобы именно встать пред Богом и сказать: народ согрешил, прости им. А если ты не простишь и меня, вычеркни из книги жизни. То есть Моисеем двигала любовь, которую он был исполнен именно Духом Святым. Мы должны различать любовь в этих трех ее ипостасях. Есть духовная, есть душевная, есть плотская. И духовная, возможно, только когда Дух Святой посещает человека, когда он живет в человеке. И мы видим, что у Моисея проявилась эта любовь за народ. Это настоящая любовь от Бога. Недавно я слышал такой пример, и я хотел бы привести его. В жизни одной из членов церкви она ожидала ребенка, и в период своей беременности она заболела раком. И врачи признали, что чем она больна. И вот она решила позвать служителей церкви, чтобы они помолились, а ей через 2 месяца уже рожать ребенка. И вот братья-служители пришли в ее дом, она с ними поделилась, и когда они встали на молитву, один из служителей в молитве сказал следующее: «Господи, возьми мои дни и дай ей, чтобы она могла родить дитя и воспитать его для Тебя. Возьми мои дни и дай ей». Знаете, мне много приходилось участвовать в подобных молитвах, но я никогда в своем сердце что-то никогда не думал о том. Да, были случаи, когда человек уходил в вечность через 3 дня, чуть позже, даже раньше. Но никогда не возникала мысль. А здесь у служителя Дух Божий касается его, и он говорит: «Господи, возьми мои дни и дай ей». Так может сделать только рожденный свыше человек. И этот пример удивительный тем, что этот брат прожил 92 года. А эта сестра благословение получила, исцеление, родила малыша, и он вырос и стал членом церкви. Здесь очень вспоминается пример матери пророка Самуила, как она хотела иметь дитя, и когда она уже вот под вдохновением Духа Святого сказала: «Если ты мне дашь, я отдам его тебе». Братья и сестры, это только может делать Дух Святой. Апостол Павел до своего рождения свыше был, мы знаем, и хулителем, и гонителем. Но когда он пережил эту встречу со Христом и родился свыше, он в своей печали о своих братьях евреев говорит следующее в 9 главе: «Истинно говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». Кто из нас вот сегодня так любит свой народ русский, как Павел любил своих братьев? Или Стефан, который побиваем камнями, после свидетельства о Боге, о том, что Христос есть Бог, он в 7 главе «Деяния святых апостолов», нельзя не прочитать этот эпизод, когда его побивают камнями, и мы читаем: «И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: „Господи Иисусе, прими дух мой“, и, преклонив колени, воскликнул громким голосом: „Господи, не вмени им греха сего“, и, сказав сие, почил». Его бьют камнями, а он говорит: «Прости им, ибо они не знают, что делают». Наш Господь Иисус Христос, когда был распят и когда делили его одежды, говорит 23 глава Евангелия от Луки, он тоже сказал: «Отец, прости им, ибо они не знают, что делают». И Я задаюсь вопросом прежде всего себе. Что я делаю, когда в меня бросают камни? Неприятные камни. Не те камни, которыми бросали в Стефана. Рожденный свыше христианин, он примет эти удары, потому что он рожден от Бога. Потому что любовь Божия излилась в его сердце Духом Святым. Кто-то сказал, что смиренный принимает и сдачи не дает. Поэтому, рассуждая, давайте посмотрим каждый на свое собственное сердце. Что в нем происходит, когда в нас бросают камни? И еще. Я очень поражаюсь, лично я, той занятостью царя Давида, когда он царствовал. В жизни израильского народа были три основные праздника, на которые обязаны были ходить мужской пол, весь мужской пол. Это Пасха, это Пятидесятница, и это праздник Суккот, праздник Кущи. И обязаны были ходить по закону Моисееву, по тому, что Бог установил. Но однажды в жизни Давида был такой эпизод, когда к нему пришли и сказали: «Пойдем в Дом Божий, пойдем». И смотрите, мы находим ответ на это приглашение. 121 Псалом, 1 стих. «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в Дом Господень». В последнее время мне приходится обзванивать некоторых наших членов церкви и задавать вопросом: брат, сестра, ковид закончился, почему тебя нет в Доме Божьем? А Давиду сказали, при всей его занятости: слушай, Давид, пойдем в Дом Божий. Был ли это праздник или не был, мы не знаем, но он возрадовался, когда ему сказали: пойдем в Дом Божий. Почему, братья и сестры? Да потому что для Давида это была жизнь. Жизнь его в Боге, с Богом. Это моя жизнь в доме молитвы, где мои братья и сестры, с которыми я буду жить вечно. Это моя жизнь. Я не могу без церкви, я не могу без них, я не могу без вас. То, что вы мне платите зарплату, перехожу на себя, это ни о чем не говорит. Я не хочу зарабатывать зарплату или получать зарплату. Я хочу идти в церковь. И почему есть призвание, а есть обязательства? Это огромная разница. И если нет призвания, то все остальное подобное может быть 7 главы Евангелия от Матфея. Давид, видно, не устал ходить в Дом Божий. И когда только ему сказали: пойдем, он пошел. Я знаю некоторых из нас, которые ходят и в четверг, и в воскресенье. В воскресенье утром, и на 16-часовом собрании. Это не от того, что пастор объявляет в церкви о порядке богослужебных собраний. Нет, нет. Это жизнь члена церкви. Я знаю одну нашу члену церкви, ей 93 года, вот должно исполниться на днях. И когда был ковид, она всегда находила время приехать. И я как-то ее спросил: а как вы добираетесь? Ну как, говорит, добираюсь? Беру такси. Беру такси и еду. И вот это вдохновляло меня всякий раз, когда я ее видел. 92 года. Ограничения, но ее сердце здесь, в доме, с дорогими ей братьями и сестрами. На днях я позвонил ей, ее не было 2 недели, спросил, говорю: что с вами? И вдруг она мне говорит: Сергей Николаевич, все, я ухожу. Я ухожу, я уже не могу выйти на двор, ей скоро 93 года. Я уже голову тяжело поднимаю, но я, говорю, жду Господа. Я люблю церковь, я хочу быть, но пришло время, вот мои ограничения. И вы знаете, каждый раз, когда она приходила, она то одному брату даст служителю шоколадку, то мне что-то принесет. Я никогда не просил ее. Я ей говорю, зачем вы это делаете? У меня есть. Я хочу послужить. Я хочу послужить тем, что имею. Для рожденного свыше это жизнь его. Он не может без церкви. И там, где горит любовь Божия в сердце, такому христианину не нужно говорить, что в четверг собрание или воскресенье. Такого человека нельзя заставить, это его жизнь. Но возникает вопрос. Отчего в сердце холод? Отчего вдруг нет желания? Отчего вдруг нет стремления, нет силы идти в церковь? В чем причина? И мне представляется, есть две причины. Первое. Вы никогда не встретились с Богом, и у вас не было рождения свыше. И вторая причина. Это вы перестали любить Господа так, как любили Его раньше. И книга Откровения, 2 глава, 4 стих, послание к Ефесской церкви, самой сильной духовной церкви из всех церквей, из всех церквей Малой Азии, Дух Святой говорит, ты много переносил, и трудился, и терпел, и не сносил развратных, и испытывал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и ты нашел в стране лжецы, ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и изнемогал, но имея против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Обратим внимание, здесь не слышно, что ты перестал молиться или перестал петь в хоре. Ты делаешь то ли другое дело вот в этих действиях. Но что здесь интересно? Ты перестал любить меня. Ты перестал любить меня. Ты не так любишь, как прежде. То есть Господь имеет претензию к члену церкви в целом, к церкви в целом и члену церкви в частности. Ты оставил меня. Что это значит? Это значит, что мы поменяли наши приоритеты в жизни. И сколько бы пресвитер ни звонил вам, сколько бы он ни писал вам смс-ок или нечто подобное в письмах, если ты оставил, то тогда что? Тогда есть два приоритета. Первый. Я хочу жить для моего Господа, я люблю Его, Он для меня самое важное. И второй приоритет – это моя жизнь. Я побыл утром на богослужебном собрании, я сделал оценку качеству проповедей того или другого брата. Да, говорят, иногда собрание было хорошее. Иногда говорят, знаете, я ничего не получил. И я ушел. А вечером... Да я лучше останусь дома. Я, в общем-то, за неделю так сильно устаю. У меня домашние дела, мне завтра на работу. Зачем мне еще раз идти на собрание? Я лучше отдохну. И вот к такому сердцу у Господа очень нежная претензия. Ты оставил меня. Ты поменял свои приоритеты. Здесь брат Иосиф Григорьевич говорил что-то за прошлое, но без прошлого никак нельзя, чтобы говорить о прошлом, и надо сегодня говорить и о настоящем. В нашей поместной церкви в 70-е годы, где-то, наверное, в начале, точно не могу сказать, я уверовал в 74-м году, было два хора. Первый хор, который сегодня в нашей церкви утром, и второй хор. Первый хор пел утром в воскресенье, и вечером воскресенье, а второй четверг и дневное собрание воскресенье, и еще в субботу. А первый хор пел всегда по вторникам. Я вспоминаю братья Александра Васильевича Шеремета. Он жил в Кокошкино, это по Киевской дороге, где-то примерно может быть, остановок, наверное, 5. Я хорошо помню, что он утром в хоре пел, потом уезжал, и не только он, там еще один с ним брат жил. Я знал братьев, которые жили в Подольске. Они утром участвовали в хоре и вечером возвращались петь в хор. Это было подражание. Сегодня у нас два основных как бы хора. Первый, вот, который сегодня, и есть у нас, мы говорим, молодежный, есть еще более молодой хор. Но я обратил внимание, братья и сестры, простите, вы утром отпели, и вас больше нет всю неделю, некоторых до четверга. Это касается сегодня всех нас без исключения. Христос говорит, ты оставил первую любовь твою. Ты оставил ее. И тогда, если мы оставили, мы идем и делаем по инерции, не от сердца. Нет желания утром встать, читать Библию и помолиться. Я не знаю, братья и сестры, сегодня у нас не членское собрание. Я не знаю, вы встаете на молитву или ищете такой возможности в 19 часов каждодневно молиться. А если нет желания утром встать, читать Библию, помолиться, и в 19 часов, где бы мы ни ехали, ни находились, то Христос может сказать мне и тебе, ты мне не нравишься, мне нужен другой человек, мне нужен человек, который любит меня. И вся причина в том, что любовь Божия в нашем сердце, что мы дороги нашему Спасителю. И он говорит в этом же послании к Ефесской церкви, он говорит следующее, мы не раз читали это, и сегодня слышим. Смотрите, он говорит, 5 стих. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Нельзя жить по инерции, нельзя. Мы не должны ходить в собрание для того, чтобы видел нас пресвитер. Мы ходим сюда или призваны ходить, потому что это наша жизнь. Потому что Христос хочет видеть тебя и меня и утром, и в 16 часов, и в четверг. Потому что, когда я иду в церковь, Христос беседует со мной. Тогда я слышу проповеди, я хочу знать, что Иисус хочет сказать мне. Не проповедник. Иногда мы некоторые говорим, не было сегодня вдохновленного собрания. Причина не в проповеднике, а часть, а в нас, с каким сердцем мы идем в Дом Божий. И когда я слушаю проповедь, я хочу знать, что Иисус хочет мне сказать, и чтобы, если во мне что-то есть неугодно Ему, Дух Святой, который живет во мне с любовью, обличит меня, и я сокрушусь пред Ним и скажу, прости, Отец, прости, оставил первую любовь. И вот Дух Святой говорит, если ты оставил, поправь, вспомни откуда, и вернись, начни ревновать. Продолжи, вернее, ревновать. В усердии не ослабевай, духом пламеней. Это возможно только, когда мы осознаем. Потому Христос и сказал Никодиму, не удивляйся тому, что я сказал тебе. Должно вам родиться свыше. Аминь.